Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Культурный шок». Она сегодня посвящена литературе. На фоне проходящей сейчас в Москве книжной ярмарки «Нонфикшн». Почему бы и нет? И вот после вручения очередной премии «Большая книга». Тем более, что большую книгу взял как раз писатель, который, как мне кажется, мог быть героем сегодняшней нашей передачи. Я имею в виду Маканина с его романом «Асан», так называется, да? Итак, литература как политическая трибуна. Нужна ли писателю злоба дня? Тема сегодняшней передачи. Тему эту подсказала мне одна из наших сегодняшних гостей, Наталья Иванова, литературный критик, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя», где и была опубликована статья, которая сейчас перед моими глазами лежит. «Писатель и политик» она называется. Это такое предложение к дискуссии. Я представлю остальных участников нашего сегодняшнего разговора. Сергей Шаргунов, писатель. Сереж, добрый день. Константин Мельчин, книжный журналист, литературный обозреватель, я все-таки настаиваю. Обозреватель газеты «Ведомости Пятницы». Добрый день, Константин.
Добрый день.
Итак, чтобы... Хочу процитировать Наталью Борисовну, но она сама себя процитирует, я думаю, в процессе разговора. Но чтобы было понятно вектор сегодняшней нашей передачи. Итак, к финалу ближе процитирую. В литературе сегодня присутствуют фактически одновременно две разнонаправленные тенденции, пишет Наталья Иванова. Подальше от злобы дня и поближе к ней. Какая победит? Это один вопрос. И последний вопрос. Что делать писателю во времена политических обострений и кризисов? Во времена спасительного погружения масс в коллективное подсознание? Соучаствовать или дистанцироваться? Этот вопрос остается открытым. Ведь вот какой в России парадокс. Как только завершилась с уходом Солженицына эпоха писателя, пророка и трибуна, так нация осталась только с голосом руководства. Голос писателя, если он и есть, то тоньше писка. Или как там? Политическая публицистика требует тиража, усиления телерадиогазетным рупором. Потому она закончилась. Забудьте. Наступает время поиска нового литературного языка, новых старых жанров. Принесем свои похвалы Эзопу или Сократу. Как у кого получится. Простите за такую большую цитату,
да,
но мне кажется, будет понятно и гостям, о чем мы говорим. Да, вот вам. Давайте попробуем на эти вопросы ответить. Писатель, вам слово.
Ну, вы знаете, я думаю, что все зависит от темперамента писателя во все времена. Есть те, кому интересны общественные бури, и такие авторы с удовольствием в них участвуют. Есть более герметичные, может быть, более закрытые, аутичные писатели, которым все это чуждо. И в данном случае осуждать было бы странно. Но не приложен пушкинский закон, ты царь, живи один, и в этом смысле писатель, конечно, одиночка. Тем не менее, на мой взгляд, для любого писателя, у любого писателя есть некоторая общественная, фасадная, социальная сторона. И даже если мы откроем Кафку, мы все равно можем обнаружить в этой, дешифровать эту круговерть, как некоторый социальный памфлет.
Угу. Некоторую реакцию на окружающую действительность, ну, Кафку окружающую.
Да, у Кафки это безусловно просто. Что вспомним процессы, вспомним замок.
При том, что это вот как раз очень закрытый автор и очень одинокий. А чего же говорить о России, где главная русская литература – это литература о смыслах. И, в общем-то, эти смыслы коррелируют напрямую с актуальным, коррелируют с политикой. Толстой и Достоевский, вот главные русские писатели. В каких формах проявляет себя писатель в политике? Это просто оценка, это защита, так сказать, того, кого давят и теснят, будь это заключенные или малоимущие. Или же это попытка деятельно самому лепить историю, активно участвовать в процессе. Или же это, допустим, путь чиновного делания, как у Гончарова или Грибоедова. Это уже отдельный вопрос. Интересно другое, что сегодня в России, когда де-факто у нас отсутствует политический процесс, у нас нет политической жизни, мне кажется, что дискуссии, смыслы, вообще энергии перемещаются именно в литературу. Именно поэтому сегодня и в блогах, так сказать, ЖЖ, и в толстых журналах, и на каких-то других более локальных интеллектуальных площадках разворачивается бурная и яркая общественная дискуссия.
Но там не столь массовая аудитория, которая предполагает.
Это верно.
Да, вот участие, ведь во имя чего все? Не для себя
у литературы
любимых.
Еще более маленькая аудитория. Ну, она как гораздо меньше, именно аудитория литературы. Mm-hmm. Я, скорее, скажу с Сергеем по поводу того, что действительно, ну, всегда, смотрите, всегда было, всегда, всегда была одна часть литературы, которая стремилась уйти от, и, там, писать про, там, будь то какой-нибудь романтизм, да, там, mm-hmm. уход от реальности, куда-то на восток, в сказки, в предания. А, с другой стороны, наоборот, другая тенденция всегда во всех, наверное, во всех культурах, во всех национальных литературах была такая, эти две тенденции. И мне кажется, ну, с другой стороны, мне кажется, что то, что вот именно смена эпохи со смертью Александра Исаевича Солженицына, это несколько искусственная конструкция, потому что голос его был слышен тихо, очень плохо слышен и очень немногими. И реального влияния он на литературу, ну, даже на литературу, на общественное сознание оказывал очень мало уже последние 10 лет. Наверное, вот, собственно, с года 98-го, 97-го, вот с этого момента фактически голос Солженицына был очень-очень редко слышен. И даже после выхода сериала по ОРТ, все равно, mm-hmm. нет, он был очень тих. Интересно, что последние года 2-3 в беллетристике как раз переместился вот именно спектр такой вот противостояния. Да, другое дело, что в основном это голос там не либеральный, а в основном либо патриотический, либо даже скорее такой государственный, такой очень странный нигилистический государственнический mm-hmm. голос слышен в беллетристике. А вот, да, вот там идет противостояние, и оно продолжается в колонках. Вот, на самом деле, формат нынешний, где и писатели, и публицисты, и беллетристы находят, вот именно ведут дискуссии, это, как сказал Сергей ЖЖ, и это некий набор разных сайтов в интернете, это могут быть сайты почвенческо-националистические, могут быть либеральные, могут быть вполне себе охранительско-государственные, вот там идет дискуссия, идет драка, идет бадание, там все следят, кто куда переместился, кто вчера был на той стороне, полевел, поправел, поцентрел на 5 градусов, 5%. Вот там это идет, а в этом, и это гораздо более широкая аудитория, и главное, что это более целевая аудитория в интернете сидит.
И все-таки это печально, потому что я убежден в том, что очень силен голод по слову и по спору, и по аргументам у значительной части наших граждан, и в каком-то смысле не аудитория формирует то, что ей преподносит на телеэкране, а наоборот, так сказать, заказчик впаривает аудитории. И отсюда, так сказать, бесконечные хохмы и стрелялки, вытесняющие общественную дискуссию. Именно потому в таком количестве принято...
Обладающий прекрасным маркетинговыми ходами автор.
Смотрите, я прекрасно понимаю претензии Натальи Борисовны.
Может.
Автор статьи, просто хочу сказать, что в какой-то степени сам себе противоречит, потому что, высказывая такие претензии в адрес сегодняшних литераторов, как молодых, так и старшего поколения, вы все равно называете целый набор людей, которые так или иначе работают в этом пространстве. Там того же Захара Прилепина можно назвать, и вы его называете, и Лимонова, и даже Проханова, Никнович будет помянут, да, тоже политический писатель. Александра Архангельского в пример приводите. Ну, я не буду говорить там о присутствующих, но Сергей Шаргунов, безусловно, человек, который имеет свои убеждения, и эти убеждения считываются в той литературе, которую он пишет, в той прозе, которую он пишет. Чего вам не хватает? Публицистики 90-х? Открытый.
Нет, Ксения, я думаю, что вы просто меня не поняли.
Давайте
весь пафос моей статьи.
Я специально это все делаю.
Значит, смысл моей статьи для... Объясняю.
Для тех, кто не читал.
Тех, кто не понял. Да. Или, может быть, для тех, кто не читал. Или для тех... Может быть, я не совсем правильно все объяснила. Смысл моей статьи сводится к тому, что сегодня наступает время, когда политика свою дырочку находит все равно в общественных дискуссиях. И эта дискуссия, вот здесь были приведены примеры, угу. она находится как бы на полях нашей... открытой общественной, если она еще где-то сохранилась, жизни. Она уходит в маргиналии. Но самая большая маргиналия, казалось бы, сегодня, это литература. Литература – это микроэлементы, на самом деле, необходимые для того, чтобы огурец вырос. Сказала у нас на полях дискуссии 11 номера, целиком посвященного теме, кстати, политика и литература, сказала критика Алла Марченко. Это вот такие, потому что у нас маленькие тиражи, 4000 экземпляров, но без этого без этих микроэлементов огурец не вырастет. В какую его почту не сажайте. И вот этот микроэлемент, скажем, вот этой политической обостренной чувствительности, развитие, которое есть и появилось в литературе сегодня, начиная с романа «Асан», ну и так далее, и тому подобное, она как раз связана с тем, что парламент у нас не место для дискуссии, что мы живем в стране, в которой оппозиции фактически нет голоса. Мы живем в стране, в которой разнообразные общественные организации могут существовать только тогда, когда борются за то, что там растет во дворе дерево или не растет во дворе дерево. Это тоже, конечно, очень важно. Но это подмена одного другим, когда мы говорим об общественных организациях в стране. Поэтому вот литература и есть та дырочка, в которую уходят сейчас, на мой взгляд, вот эти вот споры, разговоры, дискуссии и так далее. Я как раз считаю, что интернет, при всей его важности, необходимости, колонки, которые я сама пишу, такую колонку там и так далее, это не самое суть важная сегодня, потому что это мгновенно появляется и мгновенно смывается новой волной, новой пеной там и так далее. Что касается литературы, роман «Бесы» имел одну реакцию при его напечатании первый раз и имеет эту реакцию до сих пор. И то же самое, если это рассказ, повесть, роман, который имеет много смыслов, то он переживет эту эпоху и вынесет ее в новую эпоху. Я совершенно... всегда противник вот такой актуализации, ну, чисто конкретной, как говорится, вот сегодня мы говорим. Это вообще напоминает времена соцреализма. Сегодня мы напишем об этом, сегодня, завтра мы напишем
человеки
о другом.
Труда,
да, сегодня у нас актуально...
Кстати, необычайно востребованный жанр последние...
Поговорить об одном, другом. Но самое главное в литературе — это пережить и вынести на другую волну обсуждений то, что происходит, в сознании писателя. Оно может быть как бы якобы изолировано от политической жизни, но все равно в него все проникнет. Я хочу напомнить стихи Сергея Ганлевского, которые мы тоже напечатали, так же, как роман «Асан». Мы первые напечатали этот роман, так же, как вот здесь в 11-м номере у нас есть стихи Игоря Померанцева, который называется «КГБ и другие стихи», Геннадия Русакова «Улетает отчизна», Юрия Арабова «Нефтестроительница». Вы знаете, это все люди, которые на самом деле не политические поэты, но политика снизу поднялась и проникла. Рубрики этого номера: «Конституция», «Патриотизм», «Демократия», «Оппозиция», «Бюрократия»,
нет, политика, номер вообще получился геополитика, как метрополь.
Культура, понимаете?
Вот, здесь у него будет более славная судьба.
Вот это вот. Я надеюсь, что такой судьбы у него не будет. Поэтому, что касается Солженицына, ну, безусловно, Солженицын здесь обозначается не как писатель, а как эпоха Солженицына. Кончилась эта эпоха пророков, но вот это вот, она именно и кончилась в связи с этой трагедией неуслышанного Солженицына, или Солженицына, который во многом...
А кончилась ли она?
Но вот нужно смотреть...
Мне кажется, что пророки — это вещь перманентная.
Может быть.
Другое дело, что из них оказывается лжепророки большинство, но...
Нет, я вообще против пророчества в литературе.
Да, я бы все-таки, может быть, обозначил бы это не сразу таким громким словом, как пророки, но речь, если говорить о больших писателях или о писателях отзывчивых по отношению к общественной жизни, или говорить о писателях, которые вот существуют в контексте своей страны, хотя, как известно, это и есть всемирная отзывчивость, то, конечно, Солженицын на самом деле не теряет своей актуальности. Да, он был плохо слышен последние годы, но, собственно говоря, был ли он сильно слышен в годы советские, да, только сквозь вой глушилок. Тем не менее, он оставался феноменом. Этот феномен очень важен. Феномен личности, который, как кажется мне, наоборот, продолжился именно в нулевые годы, когда поколение очень разных авторов... И, кстати, многие из них есть в этом номере журнала «Знамя». Я вот сейчас увидел, это и Денис Гудской, и Роман Сенчин, и Герман Садулаев. Выращенные... Это очень парадоксальная история. Это люди, которые выросли и сформировались, я в их числе, в эпоху безоглядной вольницы. В 90-е, которые сейчас принято довольно лицемерно пинать. Мы не любили свою эпоху, но, тем не менее, мы полностью прониклись свободой. И, тоскуя по большому стилю, мы отталкивались от той эпохи, и вот здесь произошел очень странный коктейль, странный синтез, потому что именно нулевые мы восприняли как... Вот как бы мы тосковали, а пришла страшнейшая имитация, отвратительнейшее насилие. И вот оказалось, что на самом деле, я думаю, что даже эпоха 90-х получит своего странного художника
она уже
в нашем поколении.
Да, я думаю, что она получила, и не только в вашем поколении, потому что и мы напечатали несколько романов об эпохе 90-х. Но если этот роман плохо написан, если этот художник не художник, а у него просто вот это обостренное чувство публициста, а
это
больше
верно.
Этого ничего нет, то это умирает тут же.
Художественность — это главное.
Да, конечно. Поэтому, если говорить о времени, я процитирую Сергея Гандлевского, стихи, которые я хотела донести до вашего и до нашего слушателя. «Драли глотки за свободу слова, будто нечего сказать, но сонета 66-го не перекричать». Вот, поэтому, если это 66-й сонет Шекспира, то он актуален в любое время и в любые времена. И чем хорош литературный журнал? Вот каждый писатель выбирает для себя свою позицию. Там Кушнер пишет стихи по-своему, там Чухонцев по-своему. Но, тем не менее, они в контексте литературного журнала, в контексте публицистики, который было какое-то время, которое мы вообще хотели прекратить, раздел публицистики. Думали, а зачем? Вот где-то, вот когда полная свобода.
Так было время, ну, когда я думали, что и свобода...
Знамя без публицистики раздел.
Да, было время, когда и свобода не нужна была. Я имею в виду радио свободы.
Пусть мы станем литературным журналом. Да, пусть мы станем просто литературным журналом. Будем говорить о прекрасном. Нет, нам просто не дали. Времени дало.
Мне кажется, допустим, что самое интересное, что вот чем стал этот год показательным, я все про свою буду говорить, что Маканин, представитель классической, кстати, такой высокой литературы, да, один из главных писателей 90-х, да, там фактически он, ну, наверное, такой неофициально ему никто не называл, но да, он был там, в первый по 90-х, он был, наверное, писателем номер один, вот именно, да, там, как раз именно отражавшим ту эпоху.
Скажем так, писатель номер один, которому не дали Букера.
Ну, да, которого...
яркую вещь тогда.
Окей, много было писателей, да, я считаю, что Слоповский, не получивший Букера...
Да, и Петрушевский,
тогда
был очень ярко.
Тогда не получавший, да. Вот, что он как раз, в случае с романом «Асан», начал двигаться в сторону массовой аудитории. Роман «Асан» — это первый роман Маканина, подчеркнуто таким расширенным кругом, роман для всех, а не для такого узкого круга. Mm-hmm. И он свой, ну, не очень громко слышанный...
Ну, он никогда не был писателем для узкого круга и не хотел быть писателем для узкого круга.
Он не хотел.
Если вы вспомните Ключерёва и Алиушкина, вы уже увидите.
У него, я говорю, окей, да, я говорю, как бы...
По тематике имеется в виду.
И по тематике, и по тому, и тому, как он издавался, и где он издавался.
Советском писателе.
И кто его издавал. Я имею в виду уже 90-е годы, да, это все-таки не моя эпоха. Я говорю немножко про то... Я говорю про то, про что я как бы могу говорить, как книжный журналист. Обсуждали. Литературный обозреватель. А он стал двигаться в сторону массового читателя, и к «Эксмо» издает довольно, по-моему, приличным тиражом, оно вкладывается как-то в его раскрутку.
Это первый раз?
Да. Но это очень важно для того, чтобы та дискуссия политическая, да, вот этот голос, который слышен тихо, стал слышен чуть больше громко. И вот, собственно говоря, сейчас будет очень интересно, сможет ли литература, вот та большая, высокая, как-то сделать шаг в сторону литературы
массовой,
да, посмотрите на шорт-лист Букера. Букер — самая высоколобая премия, mm-hmm. которая всегда от всех отгораживалась, от любой тенденции, да, специальных, там были специальные люди в жюри, которые там, чтоб Пелевин не прошел, чтоб ни в коем случае, ни Пелевин, ни Сороки не дошли, вот до максимума до Лонглиста, но до шорт никогда.
Елизаров-Садулаев.
Вот, да, Елизаров-Садулаев, Некрасов. Все это персонажи, которые, да, вот, началось движение навстречу. И вот тогда, может быть, тот голос, про который вы говорите, ну, мы ничего не поняли, какой это голос, да, и какой он будет, что он будет себя представлять, но он будет слышен чуть громче, чем, как сказать, вот...
Вот это очень важный момент. Мне бы хотелось, чтобы мы вот чуть позже, после прерыва, подробнее про это поговорили, каким образом все-таки литература с той обочины, о которой говорит Наталья Иванова, могла бы все-таки вылезти из этого кювета, да, и как-то с аудиторией пообщаться. Потому что все равно это пока такие радости семейные. Даже вот ваш замечательный номер, который вы так сегодня подробно нам рассказали его содержание, это все равно семейные радости.
Но для
очень узкого круга.
В интернете,
я вас уверяю, что...
Нет.
люди, которые делают рейтинг там программе «К барьеру», в которой вот, принимал участие Сергей Шаргунов, которые голосовали активно за Захара Прилепина, они вообще впервые в жизни его увидели. Они вообще не знали, что это, кто это такой. Им, они просто услышали, что он за бедных.
Ну,
и все.
Не будем. Захар против... Прилепин сегодня
да нет, это не является... Нет, ну как раскрученная? Цена не является... Это не,
пока
не
еще
даже...
мало. Чего, пока
да,
еще
да, мало. Да,
что мало, не
мало.
Там да. Захар Прилепин.
Такую литературу сегодня не,
все,
не
все
читаю.
Впереди. Это, кстати, был, это просто был... редко включаете телевизор.
Это, кстати, был все-таки отрадный прорыв.
Но всегда на нем.
Отрадный, но он тоже опасный очень, потому что это все по верхам, это все кончается плохо.
Ну, поговорим.
Плохо.
Давайте вернемся.
Давайте мы сейчас новости послушаем, а потом вернемся.
Культурный шок. Культурный шок.
Продолжаем программу «Культурный шок». Напомню, тема сегодняшняя – литература как политическая трибуна. Будем мы сейчас искать все-таки способы превратить писк писателя, по определению Натальи Ивановой.
В рев
Ниагары. Да. Напомню, здесь в студии Наталья Иванова, литературный критик, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя», автор статьи «Писатель и политика» в 11-м номере журнала
еще
«Знамя», который полностью посвящен исключительно нашему сегодняшнему состоянию общества. Как мне кажется, не политики в чистом виде, правда?
А вы знаете, как
болезням нашим. Да.
Хотите, как
ну, подождите, до времени не хватит поговорить.
Нет, придумали от того, что Леонид Зорин принес политическую повесть.
И не знал, куда ее пристроить.
Нет, он-то знал, куда ее пристроить. Он принес ее в знамя. И вот от этого мы начали танцевать и складывать.
А я вот принес
это Сергей Шаргунов.
Принес политический рассказ в журнал «Знамя», да?
Который мы печатаем во втором номере.
И Константин Мельчин, который тоже печатает политические памфлеты в газете «Ведомости пятницы».
У которых все впереди в «Знамя».
Да, напечатали рецензию на книжку Барака Обамы.
Да. Вот, пожалуйста.
Наша, да.
Я нашим слушателям не напомнила средства связи. Прошу прощения, делаю это. Конечно же, смс к вашим услугам. Плюс 7-985-970-45-45. И возвращаемся к нашей теме. Конечно, почему меня еще это волнует? Потому что это очень похоже на ту ситуацию, которая сложилась в другом виде искусства, который мне более близок. Это театр. То же самое абсолютно. Ведь театр, как литература сегодня, пожалуй, уж настолько свободный. Такое поле не подцензурное абсолютно. Потому что кино уже там захватили всякие гоблины, да? А в литературе и в театре пока еще все свободно. И при этом, как мне кажется, думаю, что Наталья Борисовна со мной согласится, что как и писатели, как служители литературного пространства, так и служители мельпомены совсем этой свободой не пользуются. Наверное, все-таки самое главное, не знаю, согласится ли со мной Наталья Борисовна, что все-таки надо найти какую-то адекватную, точную форму разговора с нынешней аудиторией. Потому что мы же с вами вот в первой части говорим со стороны литераторов, со стороны писателей, как это выглядит. А вот вам вопрос пришел от нашего слушателя. В одном из издательств, это тоже начинающий писатель, ознакомившись с моей повестью, ответили, вы с ума сошли, нас закроют за разжигание социальной розни. А в другом пожали плечами, кому это надо, наш читатель всем доволен. Согласны ли вы с тем, задает вопрос Александр вам, что на острые произведения сегодня не существует социального заказа? Франдерство, бывшее модным среди интеллигенции 60-х-70-х, отныне воспринимается как либеральные сопли маргиналов, пользуясь лексиконом Путина.
Так, я сначала про театр, ладно, два слова, потому что я вчера
а
была...
я тогда про книжки.
Да, я вчера а была...
Я обобщу.
Запомните вопрос человека, вопрос
запомнили.
Задал хороший.
Запомнили, да, но вы сначала сказали о театре.
Только вместо заказ социально, надо сказать, запрос.
Так, вы сначала сказали о театре и литературе. Я вчера как раз была на спектакле у Дмитрия Крымова «Опус номер 7». И вот я должна сказать, что он целиком и полностью воспользовался, как я считаю, возможностью свободного художественного, подчеркиваю, художественного высказывания. Если кто не знает, кто не был, спектакль состоит из двух частей. Первый посвящен на самом деле Холокосту, скажем так, ну, да? А второй посвящен Шостаковичу. Шостаковичу, и меня поразило то, что в этом спектакле синтезированы такие виды искусств, как цирк, музыкальная, скажем так, мюзикл, опера, балет, пантомима, потому что меньше всего там слов, но высказывания о том, что такое советская власть, скажем, или что такое мать-родина, потому что там есть колоссальные куклы, которые вплывают вдруг в этот спектакль, обозначая те монструозные силы, которые существовали во времена Шостаковича. Там эта кукла, которая советская власть, вот как бы она душит в своих объятиях гениального композитора, Это спектакль о том, как уничтожается искусство путем псевдоискусства, а не только этих объятий. И вот это высказывание театральное, художественное, оно обладает особой силой именно потому, что оно многозначно, потому что оно метафорично, потому что там было, кстати, очень много молодых людей на этом спектакле, что меня порадовало. Доходит этот спектакль до каждого. И я думаю, что на самом деле это не просто политический театр, это настоящий художественный мир. Именно поэтому его политическое воздействие столь сильное.
А может ли быть такое искусство массовым? Я вот не знаю.
Я думаю, что...
Театр вообще массовое искусство?
Оно же...
Да нет, конечно.
Да, оно... Еще меньше, чем литература, еще но более узкое, да. на самом деле.
Но на самом деле, вот то, что Крымов синтезировал там массовое искусство, я имею в виду цирк и мюзикл, это на самом деле превращает этот спектакль в то, что можно на самом деле адресовать не только тысячам, которые, может быть, этот спектакль посетят, хотя я и в этом сомневаюсь, потому что театр маленький. Но я думаю, что и в цирке его можно поставить вполне, то есть его воплотить, этот самый спектакль.
Да, Сереж.
Ну, что касается социального запроса, о котором пишет слушатель, я понимаю, что есть такая печальная тенденция в издательствах, я с ней сталкивался, что многие боятся. Это, на самом деле, не только приказ сверху, но это, к сожалению, низовая инициатива, которая очень часто распространена у нас. Это
как есть сказал один каналах, радионачальник, цензуры нету, есть желание, есть, как сказать, рвение людей на местах.
Но вместе с тем, да, это как раз заказ. А вот что касается запроса, запрос-то есть. И есть запрос на черный хлеб уже, а не на пирожные. То есть, действительно, люди изголодались почему-то, что будет рассказывать им о действительности. Именно поэтому литература социальная, очень важно, чтобы она при этом была художественна, качественна, сегодня, безусловно, востребована. Я бы хотел отметить вот какой, как мне кажется, важный для нашего разговора момент. Это момент все-таки распада прежних идеологических конструкций в литературном лагере. Здесь может со мной не согласиться Наталья Борисовна, но, на мой взгляд, это свойственно, вот так сказать, моим друзьям. Наконец-то, может быть, все дело в том, что слишком узок наш литературный круг и слишком отсечены мы от возможности влиять на общество, наконец-то родина и свобода могут обнять друг друга с полной отдачей, да?
Ой, я бы сказала так, смотря какая родина, у каждого своя родина и у каждого своя свобода.
Что-то я как раз тоже не
верю. Если под свободой подразумевать ту свободу, которую, скажем, и ту родину, которую пропагандирует Александр Проханов, то мне не нужна ни такая родина, ни такая свобода. Понимаете, вот у нас... Дайте мне договорить. Просто у нас стало чрезвычайно модно совмещать, вот так, сопоставлять две точки зрения, как будто они равные. Одна, скажем, точка зрения освобождающая человека, и другая государственнически закрепощающая человека. И считается, что в таких программах, скажем, они существуют и на радио, и на телевидении, вот эти диалоги, они как бы вот, они сегодня необходимы, и тогда выработается какой-то консенсус. Я бы хотела жить в таком свободно плюралистическом обществе, но только без одного, без фашизма. А получается, что у нас и фашист может стоять вот рядом.
Фашист тоже свободен.
Да, он как бы тоже свободен, и он свою свободу, свои свободы ограничивает мою свободу.
Нет, я имею в виду в том числе и свободу человека жить достойно. Меня радует то, что многие наши либералы сегодня как бы полевели. То есть идеи социальной справедливости, которые артикулировались в программе «К барьеру», где был Захар Прилепин, это очень неплохо, что вот они звучат.
А фашисты у нас что, стали более либеральными?
Фашисты
Если стали государственными.
Извините,
они стали государственными.
Я все-таки не стал бы бросаться таким термином, как фашизм.
Мы ни на кого не называем, да. Мы вообще абстрактно.
Кто они такие? Да. Фашизм может быть экономический, может быть политический, все это крайне печально.
Это все спекуляция.
Политический,
экономический, насловие.
Нет, я говорю о ценности человека, которая, мне кажется, начинает объединять очень многих. И здесь очень важно понять, в том числе тех, кто в 90-е не принимал... И надо принимать тех, кто исповедует несколько иные воззрения. Да? То есть правые должны принимать левых. И в искусстве это очень важно тоже.
Это замечательно, если искусство не превращается в средство агитации и пропаганды.
Константин.
Да, я вот... Значит, мне кажется, что если возвращаться, да, там, условно говоря, к политике и литературе, то, ну, каждый использует по-своему. Если мы возьмем Захара Прилепина, то там его взгляды политические отражаются, наверное, ну, как 25-й кадр. То есть там есть литература, я считаю это хорошей, большой литературой, то, что он пишет, да, считаю талантливым писателем. Да, там есть, безусловно, как пропаганда, где-то она сильнее, как Санька, где-то она слабее, как, например, в последнем сборнике «Ботинки, полные горячей водкой». Там это в чистом виде 25-й кадр. Там первый рассказ как раз про то, про политическую деятельность, про преследование и так далее, но это все-таки такой 25-й кадр, это не главное. Да? Если мы берем, скажем, Сергея, то у него, наверное, ну, если брать последнюю вещь, то «Птичий гриб», да, это последняя книга, то там политика — это сведение счетов с бывшими соратниками.
Но это не так.
Это скорее ради литературы делается, как ни странно, да, то есть, хотя, ну, я не могу сказать, что мне книжка понравилась, но там, да, там вот так немножко подбросить такого острова в костер, да, чтобы вспыхнуло. Но это, в общем, политика, в данном случае политическая история его, она как, ну, литературный прием, это интересно, да, если мы берем... Если мы берем Сорокина, то ну, это такая, знаете, даже да, не отделить, это необходимая часть сорокинского стиля, сорокинского пути как автора. Ну да, там все время должна быть политическая провокация замешана в этом, да. Ну, она может больше нравиться, она может нравиться одним, она может нравиться другим. У меня возникла идея, что книжка и вот по «Сахарной креме» последняя, и главная «Предыдущий день опричника» — это книга, которая одинаково с восторгом прочтет и либерал, и почвенник. Просто там нужно некоторые страницы замарать. Вот для нужны разные варианты. Вот, да, вот дай какой-нибудь патриот эту книжку, просто там вот закрой пару страниц, где вот
значит,
где видна усмешка, и то он просто будет кричать: а, это же вот мир по мне! Вот да, я так его построю. Если мы берем публицистов, то ну там это политика в жанре газеты «Жизнь» такая, да, вот с разоблачениями, да, что все куплено, что все продано. Там, в общем, она. Ее, вот, ее рисуют так, как себе человек, вот средний человек в провинции представляет, что все на самом деле, все друг друга купили, все друга продали, все это там, все там, одних снабжает Америка, других снабжает Кремль. Это, в общем, ну это да, это такая газета «Жить», вот по сути. Вот, ну, такое легкое закаятельное чтиво о том, что все идиоты, а я вот.
Но это все политическая литература,
все. Безусловно, все это политическая литература. Все, да, все это разные грани политической литературы. Ну, и политики в литературе.
Тогда давайте вернемся к началу. С чего мы начали этот разговор? Что это должен быть разговор в литературе о смыслах, да?
Так он и есть о смыслах.
Он есть?
Конечно. Он,
да,
он ведется о смыслах. И, безусловно, сегодня не прозвучало еще одно имя Виктора Пелевина,
да,
который на самом деле это прямым образом политически, конечно же, писатель.
Тогда почему же это никакого влияния не оказывает на общественную жизнь? Я не пойму.
Предельный цинизм, впившийся в сознание людей. Потому что всем на все наплевать, кто бы что ни писал. Черное-белое. Ага. Думаем мы, ну понятно. Все во всем видят чью-то провокацию. Ну, кто хочет видеть, кому-то просто наплевать, кто-то начинает думать, это провокация тех против этих или провокация этих против тех.
Нет, не в этом дело. Просто дело в том, что у Пелевина как раз это массовая литература, соединение как раз вот высокой литературы с массовой литературой. И оно произошло именно и у него, оно происходит у Сорокина. Оно отчасти происходило у Татьяны Толстой в романе «Кысь», потому что это роман, который, конечно, был нацелен не только на узкоэлитарную аудиторию. Я думаю, что на самом деле это не то, что снисхождение к массовой литературе, это включение, как у Дмитрия Крымова в спектакль, включение массовых жанров, вот таких как цирк, скажем, или мюзикл, таким же образом у Пелевина или у Сорокина включение массовой литературы внутрь литературы настоящей и позволяет на самом деле печатать эту литературу очень большими тиражами.
Степень влияния, давайте
степень
об этом
влияния.
Поговорим.
Значит, большой тираж, в отличие, скажем, от толстых литературных журналов, которые впервые многие вещи печатают, а потом издательства их раскручивают и печатают огромными тиражами, ну, скажем, Пелевин вот прошел такой путь от нас к издателю.
К им.
И я думаю, и вот сейчас Маканин тоже. От нас к им. в издателе. И на самом деле эти тиражи надо же умножать, скажем, на 5. Да? Это будет какой тираж? Это будет уже миллионный. Угу. Да? Никак не меньше.
Но мы вспомним, да, 250 тысяч продано было за первую неделю, отгружено.
Вот у нас, я была несколько дней тому назад на больших дискуссиях в фонде Горбачева. Очень интересная дискуссия была. 1968-1988-2008. Двоеточие. Судьбы идей.
А 2020 куда делось?
Нет, мы от восьмерки шли.
28.
Да, и на самом деле вот эти политические обсуждения того, что происходит вот на страницах Знамени, они же были на самом деле заказаны и написаны до событий августа 2008 года. И вот эти, скажем так, танки, которые были в Праге в 68-м году, иллюзии перестройки, которые были очень сильными в 88-м году и обрушение Берлинской стены. Опять же, танки на территории Грузии в 2008 году. Это все очень сильно рифмуется. И писатели, на самом деле, не успевают за этим. Так же, как не успевают издатели, которые отчасти боятся... потому что они боятся потерять свой бизнес. Это я не могу не согласиться с Сергеем Шаргуновым и с вашим слушателем, с нашим слушателем, который прислал свои...
Но мы не знаем, правда ли это хорошая повесть или нет.
Да, все-таки. Это мы не знаем. Поэтому в знамя подумайте перед тем, как присылать. Но независимость, вот что самое главное слово. Понимаете, независимость. Если вот эти крупные издательства, они заинтересованы прежде всего в доходе, то издательства маленькие, которым сегодня придется, может быть, сложнее всех. Они независимы. Они принимают свое решение, исходя не из того, опасный этот текст или не опасный, а исходя просто из каких-то...
С коммерческой
своих...
целесообразности,
нет,
прежде
нет,
всего.
Нет, сегодня. Маленькие издательства, они
а
не коммерческие.
Вот самые небольшие.
Я имею в виду небольшие
и
не коммерческие. Они исходят из своих представлений о литературе.
Но мы же все равно хотим от писателя по традиции чего-то большего, чем...
Больше, чем писатель, больше, чем поэт.
Больше, чем поэт России, нет, больше, чем поэт.
Это, конечно, поэт банальные России, вещи, но они очень важны, мне кажется, для
они
нас.
Они очень опасные.
Ну как, о чем тогда, опять же, возвращаясь к вашей статье, она именно об этом, потому что сегодня прекрасно же мы понимаем, что государственная машина, она побеждает и литературу, и кино, да все что угодно.
Эти слова очень опасны.
Этот ящик, который висит в каждой квартире, он формирует общественное сознание, а не вы.
Вы знаете...
Я-то как раз абсолютно согласен с Ксенией.
Ксения, я с вами согласна, но тем не менее, показали вчера Шультес, и на самом деле и Шультес, и его обсуждение показали мир, в котором мы живем. Закрытый показ существует в некоторых аспектах, очень важный для сегодняшнего разговора. Существует. Послушайте, фильм Германа обсуждали? Обсуждали.
Попутно существует такой проект, как «Имя России», и мы видим, что там происходит,
значит,
на этом
существует
обсуждении.
Борьба,
в прямом эфире.
Существует,
и это побеждает. Да. Мракобесие почему-то побеждает вас.
Значит, мы должны
нет,
и вас.
Нет, всех побеждает этот госзаказ, всех побеждает. Даже мракобесие.
На самом деле существует заказ на идеологию, существует заказ на державность. И мы видим, как его исполняют те, которые всегда готовы под козырек. В том числе и так называемая творческая интеллигенция.
Знаете, можно я расскажу маленькую?
Все уже говорили, теперь...
Дайте Сергею сказать.
Давайте что-нибудь. Может быть, у нас есть какие-то еще вопросы, потому что если разворачивать эту тему, на самом деле, то, конечно, сегодня нет ничего более отвратного, чем такой вот фальшивый и ложовый патриотизм государственных чиновников, которые все и насилуют, так сказать, все и давят, попирают полностью. Я как раз, говоря о родине, говорю о живом чувстве патриотизма, и который абсолютно сочетается с ценностями свободы. И, может быть, это все-таки формирует новый тип автора. Очень важно...
Пока плохо.
Очень, очень важно, спасибо критику, чтобы на самом деле мы не боялись писателя на экране и писателя влияющего. И чтобы мы не говорили о перестройке, тот феномен, когда рядом сидят в парламенте Евтушенко и Белов, это нормально для России, так и должно быть. Сегодня же мы имеем полную закрытость власти. Все-таки писатель — это творческая единица. И любое наличие творческих единиц в публичной общественной политике, оно в конечном итоге выкликает что? Совесть. Просто совесть в людях и заставляет их как-то призадуматься. Потому что писатель, будь он последним эгоцентриком, все-таки он настроен на контакт с людьми. Угу. И коммуникация — это главное в политике. И в этом смысле эти коммуникации могут быть либо такими мафиозно-деловыми и закрытыми, либо это все-таки открытая линия, это открытый разговор. И в этом смысле путь писателя в России, конечно, связан с социальной действительностью.
К сожалению, далеко не все российские писатели столь речисты и обаятельны, как Сергей Шаргунов. У нас, на самом деле, наша проблема в том, что у наш писатель, это же, да, его очень сложно поставить, я вот работал на телевидении «Культура», да, его сложно поставить перед камерой. Очень мало какой вот писатель, особенно из старшего поколения, будет хорошо находиться в кадре, будет хорошо говорить, будет ясен. Это новое поколение молодых, молодых, да, таких бодрых, они вот, да, они умеют, а старый писатель у нас далеко не всегда.
Кто старый писатель? Во-первых, их никто не пробовал, потому что писатель, я согласна с Сергеем, и я хочу развить эту мысль. Писатель, на самом деле, исключительно оригинал, если он писатель. И чего не хватает на телевидении, так оригинальных лиц, оригинальных людей и своей лексики оригинальной, своих оригинальных соображений. Каждый писатель, на самом деле, даже небольшой писатель, он оригинален. И я думаю, что телевидение очень много теряет. Оно просто боится писателей. Оно боится непредсказуемости писателя. Оно боится независимости писательского сознания. Потому что у писателя все равно вот что-нибудь да вылезет. То, что не запрограммировано. Если он даже небольшой, но с настоящим голосом. Вот это вот.
Давайте порекомендуйте кого-нибудь на телеканал. Давайте.
Олег Чухонцев замечательно совершенно говорит. И большой оригинал, уверяю вас.
А у нас есть специальные писатели телевизионные. Есть. Михаил Веллер, например.
Ну вот это ужасно. Нет,
давайте. Александр Андреевич Проханов.
Вот у нас
трибуны сплошные.
У нас вообще
даже больше скажу.
Только 3-4.
Виктор Ерофеев тоже трибуны.
И все. И больше на самом деле почти никого.
Знаете,
не
знаю. Я в качестве рехазки процитирую историю, которую мне как-то раз Минаев рассказал, что приходит к нему некая барышня.
Писатель Минаев.
Писатель Сергей Минаев, да.
Как я думала, что
Сергей
Минаев,
публицист, литератор. Я просто расскажу историю по поводу писателя на телевидении. Такое в завершение, чтобы чуть-чуть рассмешить всех. Приходит к нему девушка и говорит: пожалуйста, напишите мне на моей книжке, что вам она нравится. А зачем тебе? Ну, понимаете, в чем дело? Я хочу стать актрисой. А чтобы стать актрисой, должна стать певицей. А чтобы стать певицей, должна стать телеведущей. А чтобы стать телеведущей, должна стать писательницей. А для этого, пожалуйста, напишите мне книжку, что моя книга очень крутая, чтобы я стал известной писательницей. На самом деле, это к вопросу о схеме писателей телевидения. На самом деле, если вот это все очень логично построено. Кажется абсурдом, но это очень тонкая конструкция, по которому огромное количество молодых девушек становятся писательницами, телеведущими, певицами, актрисами.
Да,
а дальше, видимо, выходит замуж и уже...
Ваша мысль понятна. А вы не заметили, что у нас все телеведущие выпускают книги и становятся писателями? Вот им почему то хочется в нашу такую закрытую, скажем
и
так,
в этом спасение.
Почему
вдруг?
Нет,
во-первых, они хотят не вашу, они хотят в другую, которая рядом, она такая большая и раздутая.
Мне кажется, что писательство, тем не менее, это настолько престижный статус, настолько он не
потерял. Это гениально. Почему у этих людей в подкорке именно тяга не к пятому Бентли, а к книжечке на полке?
Вот хочет Соловьев выпустить свои книжки, вот хочет он стать писателем. И Доренко хотел стать писателем.
Это очень интересный поворот с темы Чучефет, на самом деле. Кто из прежних писателей, кто из наших классиков мог бы быть телеведущим, кто бы пошел
Пушкин,
на эфир, а кто бы отказался?
Я думаю, что Пушкин был прекрасным телеведущим. Что он...
Какую передачу вел бы Блока, какую, допустим, Достоевский.
Но на самом деле у нас-то путь обратный. У нас этих не пускают, а те хотят писателя. Вот в чем все дело. Но, между прочим, вот об общественном темпераменте. Вот Чучев, гениальный поэт, и абсолютно, как бы, вот, в лучших своих текстах абсолютно вне политики. Но какой при этом? Он дипломат, он политический мыслитель, он политический деятель, узкий, консервативный, там, так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, какой темперамент? И
правильно. Фета в Думу, Тютчева в Верхнюю Палату.
Просто, если существуют замечательные поэты, то совершенно общественный темперамент у них не исключен.
Мне кажется, все-таки ключевое сегодня слово произнес Константин по поводу цинизма такого всеобщего со всех сторон, со стороны писателей, со стороны читателей.
Каких писателей?
Это всех.
Ой, ну зачем про всех-то?
Да всех.
Ну,
все писатели. Потому что, не знаю, вот... Мы
герой, герой Маканина циничен, герой Асана.
Только
Асан.
Что вы сказали, что номер замечательный. Знаете, сколько здесь писателей участвует? Уж никак не меньше 40. Вы сейчас всех обидели.
Ну, я имею в виду тех писателей, которые имеют доступ к трибуне,
но
к общественному.
Но писатели идеалистичны все равно.
Я на это надеюсь. Именно, может быть, это и стреляет надежду. Потому что, опять же, возвращаясь к передаче, в которой вы принимали участие, вы, я имею в виду вас всех, и Захара Прилепина, и Дмитрия Альшанского, вот как у вас там на вас наезжало вот это вот... этот самый хам, да, который себя мнит неизвестно кем, новой интеллигенции, когда он вас обзывал горлопанами, это, конечно, такой перевертыш, который в страшном сне не может вообще привидеться. Но ведь ничего не могли ответить ему. Проиграли.
Мы победили.
Вы победили по голосованиям, но по...
И победил, как всегда, Соловьев.
Да, вы по проиграли, судей. Потому что дискуссию на таком уровне вести вы не можете. Вы не можете.
В борьбе издательства АСТ с издательством АСТ победил издательство АСТ.
На уровне, да, может быть, грубого хамства мы и не ведем дискуссии, но я думаю, что именно поэтому мы и выиграли в том числе.
Я думаю, что поэтому литература выиграет.
Потому что писатель должен вести себя достойно.
В результате вообще литература, я думаю, поэтому и выиграет. Все равно Ахиллесу не обогнать черепаху.
Ну и, в общем, сегодня победа свободы — это победа русской литературы.
Да потому что она независимая.
Наивные такие все. Правда, Константин?
Во-во.
Спасибо большое. Константин Мельчин, Сергей Шаргунов и Наталья Иванова.
Пока.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.